Все, кто с нами сегодня в эфире, традиционная для меня фраза о том, что кто не знает, меня зовут Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, экс-президент Российского еврейского конгресса и много чего еще. Телеграм-канал «Армагеддоныч», как говорит Володя Соловьев, выходите, подписывайтесь. Я знаю, что такое подписывайтесь, я никогда не знал, куда и откуда надо выходить. Или, может, это звучит так, а на самом деле заходите. Ну, подписывайтесь. Каждый день тексты туда идут. Сегодня в рамках нашей такой реальной, прагматичной и более чем приближенной к действительности занимательной политологии, потому что Армагеддоныч, так вот меня обозвал в свое время Владимир Рудольфович, так эта кличка на его канале и прилипла. Имеет полное право, звали меня и похуже. А вообще, ну, это все занимательная политология. Как мир устроен? То как он устроен на самом деле, а не так, как нам это кажется. Рубрика «Разговор с умным человеком», и с нами Максим Казанин.
Здравствуйте, Евгений.
Максим Владимирович знает.
Здравствуйте.
Известный специалист по Китаю, человек, который много чего знает в этом мире. А на самом деле все, что происходит сейчас, все, что происходит на Дальнем Востоке, все, что происходит между нами и Украиной, все, что происходит между нами и американцами, потому что европейцы тут играют уже вторичную, третичную, какую угодно на роль, да и Британия тоже. Она может называться сколько угодно. Дай им Бог здоровья. Сейчас вот всякие праймерис в консервативной партии после ухода Бориса Джонсона. Я искренне надеюсь, что там премьер-министром станет все-таки Лиз Трасс. Мы ее знаем, мы ее шубу видели, шапку видели, оценили ее категорический отказ признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. То есть все хорошо. Вот когда у стран, которые с вами, ну, явно не дружат и дружить не будут, и они ваш враг, и это их выбор. Премьер-министр или президент в случае Америки, это просто тяжелая катастрофа, так и что тут плохого? Ну, и слава богу. Вот, не дай бог, была бы Маргарет Тэтчер у англичан, или Рузвельт новый у американцев. Причем все равно, что Франклин, что Теодор, и тот, и другой были для нас одинаково плохи. А Байден замечательно, сменит его Мишель Обама, вообще будет хорошо. Вот Fox News тут про это рассказала, половина в ужасе, половина смеется. А что такого? Мишель Обама, Мишель Обама. Камала Харрис, Камала Харрис. Хоть Стивен Кинг, в конце концов, он Бандеру полюбил всей душой, судя по пранкерам нашим, которые это все засняли. Ну, так и, значит, годится для президента Соединенных Штатов. А состояние у него точно лучше, чем у Байдена. Физическое, по крайней мере. Он еще даже книжки пишет. Но мы будем говорить сегодня о Китае, о китайско-американских отношениях, о всем, что вообще с этим связано, о всем, что нас связывает с этой частью мира, потому что, ну, как-то все сильно поменялось. Сопротивляются, насколько я знаю, переориентации все-таки России в восточном направлении. Люди, которые привыкли сидеть в уютных кабинетах и получать там замечательные командировочные в валюте в Страсбурге, в Брюсселе, страшно. Ну, потому что, ну, как это так? Ну, только что все было так уютно и хорошо. И объясните им, что, ребятушки, ну ничего, не вернется уже. Что Ташкент за счастье и Баку, вообще-то, если ты сидишь и хочешь спокойного и комфортабельного места работы, то это там. А в Париже, Лондоне, Берлине, Вашингтоне, да не дай бог тебе сейчас быть дипломатом.
В странах НАТО, да.
Это просто, ну, даже не только в странах НАТО. Ну, Япония не страна НАТО. И Австралия не страна НАТО.
В Японии неуютно, да.
А санкции за санкциями, санкции за санкциями. Господи, маленькая Новая Зеландия и то никуда не делась. Она где-то на отшибе, но она тоже и в блоке АУКУС, и в блоках против России, и санкции по поводу Украины. Новозеландцам мы чего сделали. Но там и персональные санкции, все есть. Все нормально, всех подгребли. Вот. Ну как? Печально, но факт. Ну, хоббиты, хоббиты, ну что?
Сумасшедшие, вы знаете, вот с точки зрения китайцев, это вот какой-то вот цирк, ну, клоунада, потому что, ну, вот давайте посмотрим на политологию, реальную политологию, раз вы заговорили, Геннадьевич. Вот меняются, значит, лидеры руководства военно-политического, да, там, Борис Джонсон, в принципе, да, все уже, ну, он уже, все, он уже мумия, он уже ископаемое, все, да. Неважно, в принципе, кто на его место придет, да, если агрессивная и недалекая Ли Страс, ну, понятно. Если гражданин, ну, по сути, индийского происхождения, как его там зовут, да, вот, ну, будет чуть поинтересней.
Ну, тоже он нам не друг, это стопудово.
Ну, тут, понимаете, он сложный персонаж. Он, как сказать, он же женился на женщине гораздо богаче его. Вот. Там самое, и там интересная очень персона, именно его жена, вот этого вероятного британского будущего премьера индийского происхождения. Она, если что, богаче, чем королева-мать.
Да.
И весь, это... и весь королевский двор вместе взятый. Вот это вот как бы, да. При том, что муженек ее, значит, этот индус, значит, пока будучи на, при должности и при полномочиях, сделал все для того, чтобы вывести ее, значит, там, дичайшие заработки из-под налогов.
Молодец.
Да.
Хороший семьянин.
Молодец, да, старается.
Преданный муж.
Преданный муж, да. Ну, потому что зять, ой, точнее, тесть так вообще миллиардер, поэтому с ним спорить не надо. Что мы видим, да? Ну, там в Германии руководство непонятное какое, непонятно из кого состоит и так далее и тому подобное. Ну, анализировать тоже США. Ну, уйдет Байден на покой или в мир иной в результате там ковида или еще чего-то, или если его залечат ненароком. В принципе, тоже. Это анализ, знаете, вот и персон настолько высоких, он 50 на 50 бессмысленный. Он на 50%, ну, ради того, чтобы поупражняться, а на 50% он бессмысленный, потому что эти люди в одном лице, они ничего сами не решают, тем более в американском истеблишменте.
У меня ощущение, человек – функция.
Он вообще даже не функция, понимаете? Он это, как вам сказать, это реально вот как называют, да, войну в Сирии, да, это представительская война, да, так вот и здесь. Только это просто представитель, а точнее глашатай чужой воли. В Штатах это особенно. Это особенно. Нужно просто понять, кто, по большому счету, содержит ту или иную партию в большей степени. Да? Условно говоря, оборонно-промышленный комплекс или еще кто-то. Ну, в Штатах, по сути, единственное, кто будет зарабатывать, с учетом размеров оборонного бюджета, который сколько таким образом, наверное, через там, 2-3 года пробьет триллион. Сейчас он сколько? 840 миллиардов долларов, да?
Ну, молодцы, ребята.
Ой, вообще, это, я не знаю, это...
Более того, они сейчас весь блок НАТО перевооружат исключительно своим оружием, похоронив просто конкурентов.
Ну, я так скажу, это... Если...
Уж как Францию они хоронят.
Если совсем по-русски, но с попыткой дипломатии, пупок развяжется, вот всех перевооружать. Это не проамериканский оборонно-промышленный комплекс. Мы же видим, вот посмотрите на примере Украины, да? Маленькая украинская армия до войны 250 тысяч или 225, примерно так, да, половина в сухопутные войска, да, то есть около 120 тысяч, из которых уже около 70 тысяч лежат в земле сырой. Это чистые потери украинской армии. Даже эти 125 тысяч украинцев, которых там тренировали, готовили и так далее и тому подобное, даже их не смогли к началу войны доблестный американский оборонно-промышленный комплекс оснастить, укомплектовать, там, экипировать и так далее тем, что производится в Штатах, потому что это дорого.
Ну, та сборная соленка, которую мы видим сейчас в качестве западной военной помощи Украине, по-моему, вреда больше приносит, чем если бы их оставили на советских вооружениях, и вообще у них бы был хоть какой-то шанс единообразного, что ли, вооружения.
Нет, я вам даже больше скажу. Американский оборонно-промышленный комплекс живет и существует за счет иностранных подрядчиков, за счет иностранных контрагентов, которые поставляют им критически важные вещи. Вот, допустим, в Финляндии находится фирма «Наммо». Эта компания делает, ну, для, в странах НАТО она известна как изготовитель пороха и там прочих взрывчатых веществ для боеприпасов. Но для американцев это единственная компания, которая производит твердое ракетное топливо для всего списка управляемых ракет воздух-воздух ВВС США.
Что означает, что для того, чтобы оставить их без ракетного топлива, надо ликвидировать заводы в Финляндии.
Один.
И даже особо не стараться.
Вообще. Финские оборонно-промышленные комплексы и так уже в состоянии таком коматозном находятся из-за объявленных санкций Европы, из-за отсутствия поставок из России, из-за отсутствия там слома логистических цепочек. Это только то, что мы знаем китайцы, как говорится, да? Это вот, это за этим всем наблюдаем. Они даже БТР, даже вот этот свой АМВ, там, Пиранья или МВ-35, как он там называется, они даже БТРы сделать не могут, собрать, потому что комплектующих нема. Но о чем мы говорим? Что вот, да, мы видим, весь Евросоюз поставляет на Украину что-то. Сначала молились на джавелины, там, на панцер...
Ой, на, сколько на панцер, про них было разговоров.
Святой джавелин. Потом молились на стингеры и прочее-прочее. Тоже все мимо кассы. Потом, значит, молились на три семерки эти, прости господи.
Три топора.
Три топора, да. Ну да, задумка неплоха. Как говорил один мой знакомый тренер, задумка 5, реализация 2. Потом молились на эти танки из Европы, которые пожгли уже там. Ну, дальше что? Ну, только вот Хаймарсы что-то еще как-то там пакостят. Но
ты, в общем, тоже их как-то
С ними можно бороться, просто нужно достать голову откуда-то там из-под мышки и, в общем, включить мозг. С этим тоже можно бороться. Значит, что еще? И вот это все, и вот этот весь конгломерат, как американцы проживут, даже их оборонно-промышленный комплекс, как он проживет, прежде всего, вот самый главный вопрос, без китайских подрядчиков. Я напомню зрителям нашим, слушателям о том, что несколько лет тому назад, наверное, лет там 10, может быть, назад, разразился жесточайший скандал, когда на ВМС Тайваня решили отремонтировать вышедшие из строя тренажеры для экипажей надводных кораблей. Ну, если так, на секундочку, в ВМС Тайваня, значит, там у них на вооружении находятся 3, по-моему, фрегата проекта Оливер Перри. Ну, старенькие фрегаты, ну, в принципе, боеспособные. Ну, так вот. Они попытались их отремонтировать, вскрыли, а на платах, на системных, написано «Made in China».
Забавно.
То есть собрано-то оно в Штатах, но комплектующие, база, основа того, из чего вы это соберете, там конденсаторы, там процессоры, там шлейфы и прочее-прочее, все это делается в Китае. В Китае, потому что американский оборонно-промышленный комплекс извлекает из контрактов, даже с родными вооруженными силами старается извлечь максимум прибыли. Я не говорю про экспортные контракты в Саудовской Аравии, там, с Катаром, еще с кем-нибудь. Там. Это вообще, там просто там пятикратная, по-моему, прибыль заложена. Просто пятикратная. А вот вы как будете это выпускать? Как вы это будете собирать? В лучшем случае американский, допустим, американский оборонно-промышленный комплекс сможет в год собирать, ну, если все хорошо, а все не очень хорошо на самом деле, ну, от силы там 1200 джавелинов. Вы 6500 отправили. Куда?
Ну, так на Украине что от них осталось уже?
От них что-то, ну, что-то доехало до наших полигонов, до НИИ и так далее.
Что-то, кстати, ушло налево. Контрабанду никто не отменял.
Вот, давеча буквально упавший Ан-12 в Греции. был гружен джавелинами, панцерфаустами, стингерами, ну и там много чего еще. Ну, видимо, там были то ли фосфорные боеприпасы, то ли еще какие-то из Франции.
Рвануло хорошо.
Рвануло так, что греки испугались так, что на место крушения привезли даже специалистов по ядерной безопасности.
Забавно.
Да. Такой Ан-12. 50 лет самолет летал. Чего вы хотите? Конечно, он упадет. 50 лет на лед, там, 40 тысяч часов, там, какой-то феерический просто. Как он вообще, в принципе, взлетел, да, как он вообще перемещался до этого, непонятно.
Ведь куда-то он летел.
Да, и куда-то он летел. И естественно, американцы не могут, американские промышленники, признаться, что они не могут откровенно признаться и сказать, что да, мы собираем технику на китайских комплектующих. F-35, F-22 собраны на китайских комплектующих. Там китайские платы стоят, китайские компоненты, которые сделаны в Китае, не в Америке, потому что в Америке размещать это производство гораздо дороже, и тогда выбьешься из любых плановых показателей. Это нереально. Или трудолюбивые китайцы, или пьяные мексиканцы. Кого лучше, условно говоря, да, с кем лучше контракт подписывать? Конечно, лучше с трудолюбивыми китайцами, чем с нетрезвыми представителями, да, там, Латинской Америки. Все. Единственная страна, которая в Латинской Америке что-то как-то где-то что-то производит из оборонки, это Бразилия. Но там сложные отношения очень. Все остальные страны там сразу не в счет. В Африке тоже таких производителей нет. Индия, это страна отверточной сборки. То есть, кто еще? Да? Остается Европа, да, как давние партнеры. Потому что, допустим, откуда у американских танков пушки, да? Из Германии. Сами Соединенные Штаты стволы танковые не изготавливают. Это Rheinmetall изготавливает для них. Он изготавливает для них и для французов. Единственное, кто смог освоить эту технологию, это южные корейцы. Все. Но они изготавливают для своих нужд и для своего экспорта. Все. Китайцы, у нас технологию переняли, освоили и так далее и тому подобное, но они тоже, они же не будут поставлять американцам, естественно, да? Даже заготовки, даже болванки. То есть, и при всем при этом, то есть, американцы, как мы видим, пытаются, нагнетать обстановку вдоль восточных рубежей, южных рубежей КНР. Ребят, это смешно. А вы как дальше жить-то будете? Где вы будете покупать те товары, которые у вас в значительном объеме поступают из КНР?
С другой стороны, они же зачем-то это делают?
Они думают, понимаете как, у них такой вот расчет, вот на примере, да, у них математика, она очень простая. Знаете, это как американская разведавиация летает вдоль границы, с КНР. И у них ВВС, постоянно разрабатывают, эволюционируют, корректируют и так далее. Планы, если что, войны с Китаем. И вот воздушная компонента. И вот они летают и, периодически фиксируют, что не полностью радиолокационный контроль вдоль линии госграницы КНР осуществляется, а периодически появляются такие слепые зоны. И американцы начинают думать о том, что, в принципе, не такая у них и надежная ПВО у этих китайцев, не такая уж она и эшелонированная. И, в принципе, можно бы взять и прорвать ее, наверное, да, там дронами, еще там чем-нибудь и прочим авиационным мусором этим летающим. Ребята, там специалисты в Вашингтоне, в Монтерее, там кто отвечает за разведку, вас заманивают. Вас заманивают, вам показывают якобы окошки в обороне. Но это же просто приманка. Нельзя это брать и считать это за основу, что две или неделю. Да просто люди взяли и отключили на неделю, делали ремонт или техобслуживание, профилактику в конце концов, протирали тонким слоем. Что? Они начинают строить на этом планы, что можно, бороться с Китаем. Вы сумасшедшие, что ли? Так и здесь. Они думают, что если на Тайване главный производитель в мире вообще полупроводников, Taiwan Semiconductor Company, то, значит, китайцы не будут его обстреливать. Ну да, завод, может, не будут обстреливать. Но позиции ПВО Тайваня, которые известны китайской военной разведке уже многие десятилетия, и которая, ну, фиксированно находится на своих позициях, и знает их маршруты движения и все остальное, будут уничтожены и уничтожены. Пункты управления будут уничтожены и уничтожены. Пункты связи тоже. Естественно, аэродромы тоже. То есть что? Ну, военно-морские базы также. То есть для этого китайцы, используя метод плановой экономики и директивный характер, да, указаний, они же серийно изготавливают. Они же не собрали, условно говоря, там, к примеру, там, вот два корабля там, каких-нибудь десантных, а потом мы, значит, соберем три, но других. Вы что, сумасшедшие, что ли? Зачем так делать? Они собирают, как в Советском Союзе. Как и американцы точно так же. Американцы ничем не отличаются. Если они заложили Арлиберг, да, он эволюционирует там внутри, но так-то это один и тот же корабль. Корпус практически не меняется. Так американцы наклепали их на 100 штук. И китайцы клепают такими же, собирают их, как пельмени лепят эти свои сторожевики по 40 штук.
Конструктор Лего.
Да, они обкатали, поняли, и они внутри его совершенствуют. А так он строителям, судостроителям же самое главное привыкнуть. И тогда и скорость растет, и качество улучшается, и цена падает, да, потому что, ну, уменьшаются сроки сдачи. Да, серийное строительство, так оно везде так в мире. Это не надо придумывать велосипед, а мы построим два БДК вот одного проекта, а потом три БДК мы другого проекта построим. Да вам, по-моему, в институт сербского надо, ребят, с таким-то планированием.
Да. Ну, мы же отказались от старых.
Ну, мы почему-то все, мы все забыли советские традиции, которые прекрасно работают в Китае, и эти советские традиции, по сути, они были сформулированы в ответ на американский подход. У нас, если посмотреть на наше вооружение, оно практически все делалось в ответ на американцев всегда. Су-27 в ответ на F-14, F-15, там, МиГ-29 в ответ на F-16, танки то же самое в ответ на и разработки западных специалистов, да, то есть в противовес, корабли то же самое, подводные лодки то же самое, ракеты, боеприпасы в ответ. Да, у нас что-то получалось лучше, те же, допустим, там, Грады, потом Ураганы, потом Смерчи и так далее и тому подобное. Но кто сказал, что нужно взять и уйти вот в эту идею мелкосерийности, и что вооруженные конфликты будущего будут очень мобильны? Где мобильность?
Ну, нам продали эту идею.
И мы ее благополучно
съели. Кушали. Слушайте, в 90-е годы, я что, не помню этих ребят, которым аккуратно покупали или брали бесплатно, еще и приплачивали за это. Любые идеи совершенно суицидальные, посвященные тому, как раздраконить эту самую страну, которая уже не Советский Союз. Давайте мы ее в качестве России сгноим все равно. Угу. Я это прекрасно помню, людей этих всех помню. Некоторых видел живьем. Некоторых до сих пор
вижу. Мы видим, как да, американцы. Mm-hmm. Американцы за эти 90-е годы, они победили Советский Союз в холодной войне. Но они же свой собственный
оборонно-промышленный... Да мы сами себя победили, Максим. Ну это кто нас победил? Мы, ребята, квадратными глазами от жадности посмотрели на то, что, а что это у нас... мы вроде так такие крутые, богатые на сырье, на заводы, на все, а у нас нет вот того бассейна, который был у средней руки бизнесмена британского, угу, по которому Раиса Максимовна там запинала Михаила Сергеевича Горбачева, что чуть ты там генсека, вот, ой, как люди жить-то да, должны. Да, да, да. Ну, да, они так и продолжают.
Ну, вот. Поэтому, если мы посмотрим на китайцев, мы посмотрим, что, да, они тоже пережили страшные 90-е годы, конец 80-х, начало 90-х, когда тоже, по сути, была, ну, что-то типа приватизации, то есть, когда огромное количество оборонных заводов и госзаводов разрешено было приватизировать, превратить в частные, что-то превратилось, что-то умерло, но по большей части люди постарались сохранить свои предприятия, да, и оказаться нужными государству. Они пережили огромные, да. Вот возьмем производство как раз вот РСЗО, да, РСЗО и оперативно-тактических ракет. Вот то, что мы наблюдаем сейчас на Украине, да, это вот М-142 «Хаймарсы», да, потом М-270, только то же самое, только на гусеничном, значит, на базе гусеничного транспортера. Вот, ракеты «Атакмс», которые приехали уже, скорее всего, туда и ждут своего часа. Мы видим китайскую корпорацию «Наринко». Огромный конгломерат предприятий, осуществляющие полный цикл разработки самостоятельной, создания новых образцов вооружения. Вот в 90-е годы они у нас покупали, значит, «Смерчи», 9, БМ-30, боевая машина 30, 300 мм, боеприпасы, РСЗО и так далее. Копировали их, там, осваивали производство, все туда-сюда. И вот буквально вот 3 года тому назад, в 2019 году, они приняли на вооружение новую РСЗО тип 191 под боеприпас калибра 370 мм.
Хороший калибр.
Да, хороший калибр. Да, ракета длиной 8 метров, весит там 900 килограмм, но у нее дальность пуска, ну, по минимальным оценкам, 220 километров. 220 километров. И 8 ракет в пакете, не 12, не 10, а 8, ну, потому что масса большая. Да и пусковая установка, боевая машина, получается, достаточно тяжелая. 8 ракет в пакете. В районе 20 на 20, вот 20 километров на 20 километров в квадрате, эти 8 ракет можно навести на 8 разных целей. И они будут их поражать. Когда в стране производится это не 6 установок, да, а в 2019 году их приняли на вооружение, к настоящему моменту, значит, в Тибете 2 дивизиона, да, в Тибете дивизион, в Синьцзяне дивизион и еще в 4 армиях. Это, то есть дивизион, чтобы мы понимали, это, точнее, нет, бригада, простите, пожалуйста, бригада. То есть это в каждой, в 4 армиях по бригаде, и еще вот в Тибетском военном районе и в Синьцзянском военном районе еще по бригаде. То есть в каждой бригаде это получается 24 штуки, да, умножаем на 6, получаем такой серьезный аргумент. Вот даже на этом уровне. Представьте себе, вот такая огневая мощь, такая дальность. Нельзя со страной, которая способна собирать такие вещи, доводить их до ума. Да, ее начинали делать в 2010 году. В 2013, понятно, был облик. И там потом череда испытаний, там, достижения там, дальности, точности и так далее, там, подобной надежности и так далее, и т.д. и т.п. Люди это сделали. И такое вооружение, оно, если его завести в Тибет, поднять на определенные высоты, то можно в радиусе 150 километров от линии фактического контроля с Индией уничтожить аэродромы первой линии, второй линии, в случае вооруженного конфликта с Индией. Ну, чего, конечно, не будет. Можно уничтожить склады снабжения, пункты управления, узлы связи и так далее и тому подобное. А это же горы, там же все сложно. Там любая перевозка сложна, любое перемещение, да, а это, ладно, летом. А зимой, зная индийскую безалаберность в строительстве мостов, так это вообще ужас. Поэтому загонять куда-то оборонно-промышленный комплекс куда-то, его там умножать на ноль, вот, дезинтегрировать и так далее и тому подобное, такая деятельность, она, ну, сравни госизмене.
Ну, она и есть госизмена.
Сродни госизмене. Потому что китайцы освоили даже, ну, то есть, ну, практически, они вторые в мире по количеству спутников оптико-электронной разведки. Я вот смотрю, там некоторые каналы там, значит, показывают постоянно обстановку оперативную там, значит, на Украине и так далее. А китайцы практически не обращают на это внимания, потому что у них настолько мощный, по сути, контур космической разведки, что он позволяет наблюдать за всем этим происходящим цирком онлайн-режиме. Я думаю, что, в принципе, система космической разведки китайской, она способна обновлять вообще объем информации по всему шарику, ну, примерно раз в час. Полностью. Полностью.
Ну, это правильная работа с спутниковой группировкой.
Чего? Да, потому что есть, допустим, не только, да, там
делом
одна корпорация, да, ну, частная, ну, она с участием государства, естественно, на государственной собственности создана. Вот. Но ведь в Китае мы видим, появляются частные космодромы.
Да, вспоминается наш восточный.
Четыре компании появилось очень в стране, долго. Четыре, у которых собственная ракетно-космическая техника, у которых собственные ракетоносители. Четыре частных компаний. Четыре. Не, которым разрешают, ну, если что, пользоваться там, ну, в принципе, то есть испытательными полигонами и так далее, которые могут получить доступ на существующие космодромы, но которым разрешено, по-моему, в провинции Шэньдун, да, там будет у них, ну, как бы такой общий космодром на свои вот ракеты. Государство разрешило, пожалуйста. Вы же трудоустраиваете людей, трудоустраиваете. Обеспечиваете жильем, работой, зарплатой обеспечиваете. Привлекаете, значит, технологии в страну, развиваете и так далее, и тому подобное. Способствуете развитию в целом, да, системы там, значит, космического эшелона, народной экономики, да. Пожалуйста, вот вам лицензия, вот вам на разрешение на деятельность, вот вам это. Все. Пожалуйста. А такого, что кто-то там космодром не может достроить в Китае, извините, это тоже.
Это к нам.
Ну, может.
Ну да.
Тут же как? В Китае же люди тоже, это же по сути страна, да, она формально, да, коммунистическая, но по факту это капитализм. Со своим самым, что ни на есть, волчьим оскалом. То есть зарабатывать деньги и в том числе, ну, и аккумулировать их в стране, да, обогащать страну, то есть выплачивать налоги и тому подобное, это считается нормальным. Нормальным, абсолютно. Не где-то там строить виллы, гаражи, там, не знаю, покупать яхты, да? А потому что, ну, это неприлично. Это просто неприлично.
Ну, в этом мы сильно отличаемся насчет яхт особенно.
Кто-то, конечно, яхты, в 90-е частные, годы, в нулевые, из китайцев убежал за рубеж, там, в Штаты, в Канаду. Очень китайцы любят вот Канаду, особенно за ее природу, наверное. Их там очень много.
Вот. Значит, но именно кто-то?
Да, кто-то убежал. Но те, кто пытался бежать с большим объемом денежных средств, накопленных, заработанных, или, не дай бог, там, расхищенных или распиленных, значит, уже при Си Цзиньпине, все, поток этих людей, он иссяк. Он иссяк. Все, потому что это опасно. Это просто опасно для жизни и здоровья. То есть в самом лучшем случае, просто даже если ты убежишь в Штаты или еще куда-то, тебя потом вернут. Тебя вернут. Обратно. И там ты уже сядешь в китайскую тюрьму. Ну, будет хорошо, если сядешь в санаторий там под Пекином в горах, там, где по ту сторону китайской стены. Там есть такой санаторий, там, где все такие высокопоставленные чиновники сидят. Так внешне на тюрьму не похоже, как будто ну, какое-то очередное военное расположение. Ну, так, все, главное здание, ну, то есть зеленые посадочки, там, газончики, деревья, все пострижено, все ухожено, значит, ну, люди в камуфляже, естественно, стоят, значит, на въезде, да, все причем находится над землей, не как старые добрые китайские тюрьмы, которые под землей или вообще в горах, там, где нет никакого дневного света. Никто даже не претендует на то, чтобы кричать в окошко.
Окошек нет.
И просто их нет, потому что куда ты будешь кричать? В гору, в гранитную? А? Замечательная практика трудовых лагерей, которая до сих пор сохраняется. Как так сидеть вот, и просто людей содержать? Вот? Ну ладно, понятно, тюрьмы какие-то там эти. А так, что их сидеть-то содержать? Ну, ладно, можно, если там кто по жизнике, там, у кого высшая мера, там, да, их расстреливают, потом сжигают и пепел на удобрение. Прекрасно растет. Значит, что, они этих людей, ну, раньше так вообще, либо, на производство элементарной техники, ну, на сборочные предприятия, там, дробилки какие-нибудь собирать, там, еще что-нибудь такое, ну, такой тяжелый труд. Или рыть какие-нибудь тоннели там в горах. Ну, потому что возможности инженерных войск или ракетных войск НУАК были ограничены. Поэтому, естественно, все как во времена советского ГУЛАГа, да, заключенные отрабатывали, так скажем, свои грехи совершенные. Вот и все. А что их просто так кормить? Зачем они нужны? Пусть работают.
Вопрос на засыпку. Может, вы в курсе? Вот у нас сейчас Ксения Анатольевна Собчак обратилась к Набиуллиной с требованием, я даже не могу назвать это просьбой, именно с требованием лимит расширить на перевод денег за рубеж, а то 150 тысяч долларов – это безобразно мало. Как это? По-моему, раз в месяц, ну, не хватает. В Китае такого рода вещи есть, как лимит на разрешение вывода валюты за рубеж? Или этим они не балуются?
Там, ну, я не могу себе представить реально, чтобы гражданин КНР, а, по-моему, Ксения Анатольевна Собчак находится за рубежом, да?
Ну, Ксения Анатольевна, она же везде где-нибудь
находится. Она же беглая, да.
Вот. Ну, она как? Ну, как она, Ксения Анатольевна, как может быть беглой? Это вся страна от нее убежала.
Ну, суть в этом. Это невероятно, чтобы кто-то из, по сути, ну, назовем вещи своими именами, кто-то из беглых китайцев, пусть даже высокопоставленных, взял бы и там открыто где-то выполз бы на какой-нибудь там канал или куда-нибудь еще в какое-нибудь средство массовой информации и потребовал бы или обратился бы, значит, к Госбанку, ну, к Нацбанку КНР, да, там нет такого, там есть Нацбанк, там нет такой мифической структуры, как, ну, какой-то еще дополнительной, да. Есть Нацбанк, который является эмитентом народной валюты и который является главным кредитно-финансовой организацией в стране, которая работает как с физическими, так и с юридическими лицами.
Вот идея о том, этого что, знаете, мне мои.
Это невозможно.
Или не мои деньги, но что-то мне мало.
Это невозможно.
150 тысяч в месяц.
Это значит, что разведка Нацбанка КНР, а есть у них разведуправление собственное, это значит, что разведуправление Нацбанка КНР сделает все, чтобы тебя депортировали обратно в Китай. И с тобой очень так внимательно захотят побеседовать. Там есть структурные подразделения, которые в том числе и беседуют очень так пристально, внятно, очень акцентированно.
Убедительные люди.
Чрезвычайно. Разведуправление Нацбанка КНР с ним вообще шутить нельзя. Это такие люди, которые опираются только на фактуру.
Нет, только на фактуру. У нас просто какой-то момент, вот началась спецоперация на Украине, потом как-то поток денег за рубеж подостановили, потом, опа, 50 тысяч, потом, опаньки, 150 тысяч. Они говорят, ну мало, ну вы что, ребята, ну как же мы можем прожить? Может, и жить не надо, говорю я в такой ситуации, мрачновато, потому что, ну, другие какие-то задачи для этих денег могут быть отстроены.
Конечно, конечно. Ну, вот я вот, знаете...
Беспилотников я, там, я не знаю.
Я вот удивляюсь.
Для милиции ЛНР, вот это, ДНР вот закупить. Еще что-нибудь такое же полезное.
Да не то, чтобы закупить. Понимаете, у нас получается так, что у нас с этого... У нас же бизнес получается уже какой-то, да? То есть мы, мы поднимаем экономику чью-то в результате этой войны, но не свою.
Да мы 30 лет поднимаем чью-то с лишним уже.
Да.
Желательно только, чтобы не свою, потому что те потоки денег, которые у нас... Слушайте, у нас 4 эти триллиона там, газовых, нефтяных и прочих доходов, они куда-то растворились так интересно по планете и в огромной мере превратились вот в суперяхты, яйца Фаберже, которых, по-моему, сам Фаберже столько не клепал. И не знал, что они существуют.
Видимо, в Китае точно так же. Да.
Частные самолеты, которые опять все заморожено, безумное количество вилл, там недвижимость скуплена везде. Ну или просто счета, которые арестованы, заморожены. Угу. Вот у этого столько миллиардов, вот у этого столько миллиардов, а вот у этих людей простых и простодушных вроде как счета не заморожены. Давайте мы им поможем, чтобы они поднакопили достаточное количество там денег, чтобы их заморозить было и не, в общем, не стыдно как-то. Ну, я понял. Китайцев это не прокатывает.
Это нереально. Это не,
ну, вот поэтому у них
такого,
есть деньги
такое, на такое, то, не чтобы стать супердержавой. Такого не происходит даже
в страшном сне,
даже, даже с теми же, по-моему, даже с Якудзой, да, вот только что вот был специалист по Японии. Не,
Якудза,
да?
Люди гораздо более патриотичные,
они,
надо сказать.
Они, это вообще, это люди, которые...
Наши.
Чиновники. Денежную массу, полученную за рубежом, они ее ввозят на родину.
Это точно.
Они ввозят на родину, и они, ну, то есть это люди, которые организовывают бизнес, организовывают там, ну, все.
Ой, за нашими бандитами я такого не замечал. Ну, другое дело, что якудза все-таки государственно ориентированные структуры, и вот по-взрослому, по-настоящему государственно ориентированные. А мы ориентированы вовне, те люди, по крайней мере, которые дошли до кормушки, и это что-то сильно раздражает, все сильнее и сильнее.
Китайское преступное сообщество, оно тоже оно было ориентировано, на, по сути, на вне. Почему с ним мы боролись? Боролись жесточайшими порой методами, да? При Мао Цзэдуне боролись жесточайшими методами, просто уничтожали, физически ликвидировали.
Прям мне Лукашенко это напоминает, который тоже не сентиментальный.
И, по-моему, при Дзян Цзимине тоже такое было, при Дэн Сяопине, при Дзян Цзимине вот последняя была такая волна мощная, когда бывших спецназовцев, из них формировали такие так называемые черные отряды.
Вот, эскадроны смерти, и, это
да, латиноамериканские. Эскадроны смерти, да. И, значит, и они ну, то есть в ночное время суток, почему черные или темные?
Убойные отряды.
Они, да, они совершали захваты, значит, полностью целых группировок и их уничтожали физически. То есть никто даже их там не сажал никуда, ни в тюрьмы, ни
какие-то отвозил. Очень эффективный метод борьбы с
организованной преступностью. Просто люди пропадали, и все. И просто преступность заканчивалась на ровном месте. То есть тут, ну, как бы, тут даже не надо никуда ходить.
Ну вот у нас Владимир Рудольфович часто повторяет слова про СМЕРШ. Я сейчас подчеркиваю, что... С интересом наблюдаю за китайским опытом. У товарищей как-то получается. Может, поэтому у них с оргпреступностью все так решается грамотно?
Ну, у них была же база для этого создана, понимаете? У них был в виде чего? В виде чего она была? Она и есть. В виде Уголовного кодекса, который был списан с УК РСФСР.
Все.
Все причем, ну, после военного времени. То есть максимально, жестко, все описано, все ясно, понятно, четкие трактовки. Без всяких экивоков и там, маневров по тексту и так далее. Все четко, просто жестко. Особенно касается это физических лиц, это если там это гражданское правоотношение, там еще какая-то адвокатура, возможно, то есть там по спорам по... и так далее. То в уголовном деле там адвокат, он, ну, это практически это номинальная фигура. То есть если у тебя какая-то серьезная такая статья с очень вескими доказательствами железобетонными, да ты однозначно отправишься в места лишения свободы, либо вообще, в принципе, будешь казнен. Потому что ну зачем содержать людей, у которых высшая мера наказания? Ну, да?
Не, этого я как раз не понимаю, и непонимание мое транслирую годами. Потому что при... всем криках о том, что ну как же, а зато гуманность наказания. Гуманность для кого? Для преступников. У китайцев этого нет. У китайцев нет потока валюты, который при попустительстве вообще-то финансовых властей идет за рубеж. А может, финансовые власти для этого так и работают, чтобы этот поток обеспечивать.
У них
много чего нет, а есть зато другое. Поэтому они становятся сверхдержавой, почти уж ей стали. А мы перестали ей быть.
Ну, конечно, потому что откуда бы взяться тогда, скажите мне, при контролируемой инфляции, да, она есть в Китае, да, растут цены, растет стоимость жизни, растет, конечно же, да, она во всем мире растет, она нигде не падает. Но при всех сложностях, да, с контролируемой инфляцией, страна продолжает вкладывать огромные деньги в инфраструктуру, в базовую инфраструктуру. То есть в Тибете, в Синьцзяне, да, в жесточайших условиях, там, в горах, в холоде, в жаре, в песках, еще где-то строятся железные дороги высокоскоростные. Да, понимаете, даже вот создается инфраструктура, это очень тяжело. Вы как металлурги не знаете, насколько могут быть, да, тяжелые условия работы.
Но это создает страну.
Это создает страну. Это создает потом такие возможности, понимаете? Да, она частично, ну, в части своей, особенно что касается вот высокоскоростных железных дорог в Китае, при их огромном количестве народу, определенная часть, определенные направления, они являются, это не секрет, они дотационные.
Ну, а как иначе? При такой
просто все равно
площади
нет
страны, при такой, да, плотности на огромной территории, на, низкой.
Наоборот, вот, ну, вот тут, ну, вот на восточной, да, а там вот на западе, там кого? Там кто? Куда там поедет, да? Кто?
Ну...
Большей частью. Ну, туристы. Ну, туристы тоже есть такие, в Китае тоже ненормальные люди, которые могут полстраны на велике проехать. Вот у них это давно уже модно, такое, значит, туризм такой, у кого-то даже там такой моно, то есть, ну, человек одинокий, да, и вот он отпуск берет и на велике едет куда-то.
Не, я с интересом бы наблюдал, наконец, высокоскоростную дорогу, которая шла бы на Чукотку и Камчатку, до Владивостока, перед этим что-то отработанное на север. Ну, интересно было бы, конечно, посмотреть, как страна превращается во что-то близкое, если не аналогичное Китаю. Но, боюсь, на протяжении моей жизни я этого не увижу. Хотя могли бы.
Могли бы, вы знаете, Евгеньевич, вот я могу сказать, что у нас вот есть прекрасная в некоторые моменты очень интересные выпуски передачи на телеканале «Звезда». Особенно вот выпуск, который посвящен БАМу. Там два, по-моему, у них выпуска есть. Ребят, да у нас были в те времена наработаны все те технологии, которые китайцы потом нарабатывали также своими, условно говоря, своими жизнями, были, здоровьем и
так далее. Были, были.
Они все есть, это все наработано.
Были.
Были.
Компетенции у нас были.
Да,
у нас много.
И компетентные каких люди, самое главное.
Скоро последние помрут.
Это возраст. Все есть. Это все есть. На БАМе там жесточайшие температурные режимы от лета и до зимы. Там от плюс там ой-ой-ой и до минус просто там ужас какой. Если у нас там ходят тяжеленные грузовые поезда, да, там дичайшее давление на полотно и так далее и тому подобное, но почему мы не можем с этим всем построить то же самое в средней полосе, Вот с чего китайцы начинали? Китайцы все начинали, они начинали свои вот эти все строительства, да, там Пекин, Шанхай, там Пекин, Тяньцзинь. Ну, сначала там где-то потихонечку, кусочками. Там стройотрядами в нормальных более-менее условиях погодных, да, там где вот... Ну, у них, да, у них проблема, вот там, где вот район Шанхай, вот несколько провинций, там самая главная проблема – это обводненность земель. Ну, потому что, ну, жидкий грунт, речки, озера, там, болото, все это надо осушать, стабилизировать, в общем, там, бурить, там, ну, как заполнять пустоты. В общем, куча проблем. Вот. Почему мы, не имея таких проблем, реально не можем построить, при том, что у нас были все эти разработки, даже что касается электричества. Да, у нас нет таких проводов, мы не разрабатывали под такие скорости, там, за 300. Нет у нас таких проводов с цирконием. Ну, что, у нас циркония нет, что ли? Серьезно?
Можно я промолчу?
Да. Понимаете, китайцы смогли, которые потратили там 10 лет, ну, им японцы отказали в проводах, вот в контактной линии, японцы им отказали, хотя сначала сказали да-да-да, а потом резко нет. И китайцы сами дошли, сами допетрили, ну мы-то со своим воспаленным мозгом можем же это сделать? Ну, можем.
У нас были запасы любых материалов, собираемые десятки лет в госрезерве. Что там сегодня, я не знаю. Я в 90-е с Примаковым последний раз говорил, еще когда он был премьером, только-только, о китайском же методе вывода на рынок госрезерв, так что госрезервовских запасов, так чтобы промышленность заработала, а не уходило это все, в том числе под невозвратную продажу. Евгений Максимович попросил некоторое время для того, чтобы придушить тех, кого ему надо было придушить, а потом придушили его в качестве премьер-министра. И, откровенно говоря, не лез я потом в это. У нас много чего было. И промышленность тогда под это была. И были те наработки инфраструктурные в том числе, которые позволяли это делать. Но, как мы часто говорим в общении с тем же Стародубцевым, на сегодня из 250 ведущих компаний в той же строительной области, интеграторов, которые в состоянии построить объекты повышенной сложности, масштабные в мире, есть первые три страны, которые занимают там прям основные позиции в этом списке. Америка, Китай, Турции. Из российских компаний там ноль. Был «Стройтрансгаз», больше нет. Все. Поэтому к вопросу, а были компетенции? Да, были.
Вы знаете, я вот одно время как-то работал со строителями. Чего и уж говорить. Руководитель, ну, военный строитель по образованию. Руководитель компании, да. Человек, ну... то есть мы когда приехали, я помню, мы с ним в Китай приехали по вопросу одному, и он удивился, это были нулевые годы, ну, где-то 08-й это был год, и он приехал и с удивлением обнаружил, что в Китае реализовано полностью вот китайские дороги, автомобильные, высокоскоростные магистрали, особенно, ну, те, которые не мостовая часть, а именно вот, ну, полотно насыпное, да, он с удивлением обнаружил, что это его дипломная работа, выполненная в строгом соответствии с ГОСТом 82-го года.
А что ж такое?
Вот он, ГОСТ 82-го года.
Да, это были хорошие ГОСТы.
Им были предусмотрены все те требования, которые реализовали китайцы, которые у нас практически нигде не реализованы.
Нормально. ГОСТы работали не только на колбасу. Но, с другой стороны, вот смотрите, когда Советский Союз распался, ну, мне было там 33 года. Угу. С тех пор прошло 30 лет. Те люди, которые занимались такого рода проектами, я их просто помню, их уже нет. Либо это глубокие старцы, которые... скажем так, уже отчаялись в том, что что-то будет как надо. Они все это... Кто-то ждал, кто-то что-то смог сделать, но быстро был пришиблен. Поэтому мы живем в той данности, в которой есть. Спасибо, что его дипломную работу реализовали в Китае. Точно так же, как я говорил с людьми на базе ноу-хау, которых и того института, который этим в советские времена занимался, возник Huawei китайский. Угу. Ну, сравнить, у нас сегодня есть эта штука, ня. И близко нет. Но мы зато чемпионы в изобретении разных терминов. У нас там параллельный импорт, импортозамещение, национальные проекты, еще какая-то лабуда. Это все точно. Это классная штука. При этом у Китая масса красивых формулировок, очень изящных со времен Мао Цзэдуна, я помню, вот с его Дзебао, как назвать ту или другую штуку.
Это да.
Ну, да. Но при этом они умудряются доводить дело до изделия, до металла, до реализации, и вот и все. А у нас бесконечно космодром Восточный, с которым разобраться не можем, как один из примеров того, о чем
вы
мы
знаете,
говорим.
Вы знаете, не у нас, не у нас, ну, у них, слава богу, в том плане, что так, так ничего, не слава богу, да. Возьмем тот же Запад. Да,
мы беспокоимся о себе, да. Что у них там хреново, пусть загнивают.
Ну, с одной стороны-то да, но возьмем тот же Запад, да, ту же Великобританию, казалось бы, тоже индустриально в свое время, да, серьезная
была.
Страна была.
Было такое.
Ребята докатились до того, что атомную электростанцию, которую они хотят построить следующего поколения, она будет базироваться на китайском реакторе.
Отлично.
Ну, он модифицирован там и так далее и тому подобное. Это аналог нашего ВР-1200, который вот реактор высочайшего уровня безопасности, да, и надежности. То есть, ну, вот вам, пожалуйста. Поэтому европейцы пикируют... Знаете, с чего они начали пикировать? Я вот недавно задумался над этим вопросом. Они начали пикировать с того момента, когда лет, наверное, через 30, да, наверное, после войны, вот у них произошла вот эта сексуальная революция, и у них нарушились вот эти устои, особенно в той же вот Германии, да, и так далее, когда были вот незыблемые столпы, потому что, ну, особенно, да, то есть дети... Да, там,
дети, внуки, надо.
Дети, да, там, ну. Хозяйство, церковь, да. То есть вот как только вот это нарушилось, вот эта вот схема простая, всего три составляющих, как только ее нарушили, все, они начали пикировать устойчиво. Вы же посмотрите на того же Бориса Джонсона, для которого организовали всего два истребителя, да? Всего два истребителя, которые продемонстрировали, значит, премьеру возможность, ну, один из такого сложного элемента боевой подготовки, это, значит, дозаправка в воздухе.
Ну,
класс. Серьезно? Покатай меня, большая черепаха называется.
Ладно, на сегодня мы почти добрались до завершения. Я хочу под занавес, если можно, вспомнить одну фразу моего бывшего начфина, который как-то сказал... Мудрый был парень из Баку, азербайджанец, Назим Мамедоглы, нежно мной любимый. Знаешь, говорит, а вообще в 90-е дело было, в начале 90-х. Ну, экономика там, принцип поплавка.
Угу.
Ну, ладно, ты не растешь очень быстро, турманом наверх не взлетаешь. Ты не падай. Если остальные погружаются быстрее... Тебя, считай, ты уже выполнил свою функцию. Но ты хотя бы не теряй то, что у тебя есть. Правда, это было в 90-е годы, когда было во многих вещах то, чего уже нет. На этом сегодняшний наш разговор, на этой высокой оптимистичной ноте, мы и завершаем. Мы говорили с Максимом Казаниным о Китае. И не только о Китае, но и о всем, что связано с сегодняшней ситуацией вокруг Китая, вокруг отношений Китая, Соединенных Штатов, Европы, вокруг наших собственных технологических, торговых, политических, военно-технических и каких угодно других телодвижений, потому что, ну, может, Китай, конечно, это и не наше все. Да, у нас есть и другой опыт, и в каких-то вещах он куда более интересен. А в каких-то надо на китайцев посмотреть попристальней И совсем не вредно будет перенять у Пекина то лучшее, что у него есть своего, что они взяли у Запада, а они взяли очень много, и что они взяли у нас, а у нас его не осталось. Они взяли у нас очень много, и очень многого у нас не осталось. А вот с нами сегодня был Максим Казанин. Напоминаю еще раз, телеграм-канал Армагеддоныч. Подписывайтесь, я буду рад. Ну что ж, до следующих встреч. Всего самого хорошего.